Я улыбаюсь, у меня отличное настроение, потому что за окном солнце, и мне в гостях сегодня Андрей Макаревич. Я очень рада тебя видеть.
Чувства наши глубоко взаимные. Мало того, на меня тоже хорошая погода действует вот ровно таким же образом.
Да. И я, ты знаешь, когда готовилась к программе, во-первых, последний раз мы с тобой в программе встречались 3 года назад. В
общем-то, Боже, как же время летит.
Время летит невозможно, но ничего почти не поменялось. Знаешь, в тех вопросах и в тех темах, которые и тогда нас с тобой беспокоили и беспокоят сейчас. И я даже подумала, что мы снимаем программу, надо тут же показать, потому что, знаешь, сильно ничего не изменилось. Ну, стало чуть, может быть, даже хуже. Но я хочу начать с хорошего. Знаешь, вот в той программе ты сказал, ну что мы с тобой все опять, вот все плохо-плохо, давай вот все-таки искать во всем что-то хорошее.
Да.
Давай, так как у нас с тобой хорошее настроение, солнечное, давай начнем, что хорошего сейчас происходит в твоей жизни, что тебя сейчас радует, что...
Хорошего происходит много. Происходят концерты, я ими доволен, мы играем в клубе. Вообще в клубах много, в московских, у меня в клубе, в джем-клубе, в Союзе композиторов. А потом я поеду в невероятную экспедицию, о которой дайверы даже мечтать не могут. Я поеду нырять с кашалотами. Это очень сложно добиться, потому что вообще к ним не подпускают, они в Красной книге. И в одном месте на Земле очень небольшому количеству людей дают разрешение.
А где
это? Это Маврикий.
А что нужно для того, чтобы дали разрешение? То есть...
Ну, там долгая бухгалтерия, и контора, которая просит, должна быть как бы вызывающая уважение хотя бы, да, дайверская. Потом мы поедем с машиной. С машиной ли? Нет, мы поедем с Йо-5 в Испанию. Вот. С машиной у нас основные гастроли большие начнутся осенью.
По стране или по миру?
Нет, там Германия большая, потом Лондон. По стране периодически они происходят, но сегодня так все устроено, что в длинную цепочку по стране выстроить трудно. Поездку все-таки у людей денег стало сильно меньше, и они экономят. Не потому, что мы стали хуже петь и играть, это происходит со всеми артистами. Количество артистов не уменьшилось. А люди не могут себе позволить уже 4 раза в месяц ходить на концерт. Это дорого просто. Поэтому приходится как-то и концерты не так часто играть.
Ну, давай сейчас с тобой пригласим, потому что 26 апреля в Stadium Life, я уже знаю, наши зрители.
Вот же ж, вот
да,
же.
Да, машина, да.
Ожидание, радость.
Полный большой концерт.
Во-первых, достойнейший повод, с которым я вас поздравляю. Во-вторых,
страшное дело.
Счастливое число. Китайцы порадовались. Во-вторых, чудесное место. Оно очень рок-н-ролльное. Мне нравится эта площадка и по звуку, и по вообще вот атмосфере. И очень хорошая публика у вас собирается. Скажи, я же бываю на днях рождения.
Это же удивительно. Я когда спускаюсь в зал... Вот 2 года же мы делали, знаешь,
ну, да.
Я смотрю на людей, на наших зрителей, и я понимаю, ну вот же, какое количество светлых, прекрасных лиц. Это чувствуется вот в каждом лице. Один парень говорит, вы знаете, я думала, что все приличные люди сидят в Фейсбуке, а вот на улицах я их как-то не встречаю. Тут, говорит, я пришел на день дождения. Говорит, я увидел, вот же, они все в офлайне, они здесь ходят, они в метро ездят.
Да, если себе собрать правильную ленту в Фейсбуке, то создается ложное ощущение, что Фейсбук весь состоит из исключительно приличных людей.
Смотри, когда мы с тобой последний раз говорили, вот тогда, ты сказала, что очень тяжело писать. Невозможно писать, когда кругом агрессия, когда люди друг друга ненавидят. Но за это время ты выпустил альбом с машиной. Ты постоянно гастролируешь, у тебя несколько программ. Как? Что-то поменялось? Ты научил абстрагироваться?
Ну, что-то научился. Происходит. Все равно люди людьми остаются. Они не могут находиться постоянно в одном состоянии тупой мрачной агрессии. Да? У них тоже дети, у них тоже вообще нормальные человеческие чувства иногда преобладают. А на концертах это происходит. И очень хорошо, что эти дверки у них открываются, и я это чувствую, я это вижу.
Вот коснемся все равно недавней ситуации, потому что, мне кажется, это было так опять болезненно, когда во время, в тот день, когда был теракт в Питере, у вас был концерт в Питере. И, собственно, на самом деле даже не был объявлен траур всероссийский. Но всю гадость, опять же, вывалили на тебя и на то, что ты позволил себе там не отменить концерт. Вот я хотела бы, чтобы ты просто нашим зрителям
хорошо,
сказал.
Хорошо, я еще раз
отвечу
на этот вопрос.
Потому что мы все тебя любим,
вопрос.
Мы знаем, как это
да.
было.
Но... Значит, истину подоплеку всего этого некрасивого скандала. Значит, концертов в этот день в Питере происходило огромное количество. Равно как и спектаклей, и ни один из них отменен не был. А почему на меня спустили всех собак? Очень просто. Вот через ровно через 10 минут после того, как я узнал об этом событии ужасном и занимался тем, что пытался выяснить, не оказались ли мои родственники в метро в этом месте в это время, у меня их в Питере довольно много, мне начались звонки от всяких информационных агентств. Звонили какие-то девочки, какие-то мальчики, на мой взгляд, бестолковые совершенно, которые задали один и тот же вопрос. Андрей Вадимович, ваши комментарии. Что тут можно комментировать? В общем, я их стал посылать просто, потому что у меня была голова занята совершенно другим, и настроение было несоответствующее. Они решили показать, кто в доме хозяин, просто обиделись. И устроили это, значит, ну, они подтвердили ровно то, что я о них думал. В общем.
Ну,
да и ну, конечно.
Вот,
понимаешь, там пришло 1500 вот тут в филармонию, в общем, немолодых людей. Потому что достаточно серьезной музыки концерт. Можно было их, конечно, всех выгнать на улицу, с учетом того, что метро не работало. И в городе творился коллапс полнейший. Но мы посчитали, что вообще это бы и было то, чего террористы хотели добиться. Давайте панику еще усилим, давайте этот хаос еще приумножим. Люди, мы помолчали перед началом, все встали, я сказал несколько слов. Вот там я комментарий дал. И потом они подходили все и благодарили за то, что мы не отменили эту историю.
Это правильно.
Ну, думаю, что да.
Вот, опять же, в нашем с тобой разговоре, почему я говорю, что можно его просто продолжить, несмотря на то, что он был 3 года назад, я тебя спросила, о чем бы ты сказала Путину, и ты так подумала, и так очень внимательно тогда сказала, что вот страна катится в трам-тарары, и, наверное, может быть, вы даже этого не хотите. Вот за эти 3 года, мне кажется, мы все так же летим туда, в этот трам-тарары.
Ну, в том же направлении, да, только мы к этому трам-тарараму стали ближе.
Вот, и ты тогда сказал, но это все равно будет все быстро и плохо, да? А вот уже 3 года...
Потому что у нас очень большая страна, это в каком-нибудь Сан-Марино все может произойти за один день. А у нас пока это докатится до Дальнего Востока. У нас уже следующий год наступит. Это же огромная инерция.
А вот недавно, 26 марта, вышли на несанкционированный митинг против коррупции большое количество людей по всей стране. И мы все обратили внимание, что было очень много молодежи. Вот это новое поколение, которое уже выросло там, при Путине. И они не видели, там, не знаю, 90-х, они
ну, да.
не были...
Не говоря о 70-х.
Ну, да. Вот как ты считаешь, почему это произошло?
Я думаю, что вот на время любой химической, физической реакции нужно время. А какая-то реакция происходит мгновенно, какая-то реакция происходит постепенно. Но они показали, что они тоже люди, они тоже граждане. Им совсем не все равно, что вокруг них происходит. Ситуация дурацкая на самом деле. И мне кажется, что просто не самым умным образом власть себя повела. Потому что, слушай, этот фильм посмотрел 15 миллионов человек. Это гигантская цифра. Можно сказать, что полстраны его видела. Исключая грудных детей и совсем пожилых стариков. Что просится? Значит, просится. Если господин Навальный нас дезинформирует, то должны выступить представители власти и по полочкам рассказать, вот тут неправда, это монтаж, это не так. Если он рассказал правду, тогда надо принимать какие-то меры. А делать вид, что ничего не произошло, что все это чушь, и мы на это отвечать не будем, это прятать голову в песок. И рассчитывать, что после этого все успокоится, ну просто неразумно.
Ну вот сегодня была первая реакция на его фильм. Алишер Усманов сказал, что он подаст в суд на Навального за клевету, за то, что тот обвиняет его, значит, в преступлениях. Вот я думаю, это такое стратегическое, значит, видение, как мы сейчас будем отвечать на этот фильм. То есть при этом власть-то молчит, и Алишер Усманов не является представителем власти. Вот как ты считаешь, это такое, знаешь, долго выстроенная стратегия какая-то?
Я думаю, что сидели и думали, что делать, наверное, просто.
Но, с другой стороны, вот есть, знаешь, какая штука? Ты сейчас сказал, 15 миллионов человек, это действительно огромная цифра. И казалось бы, что интернет, собственно, везде сейчас доступен. Но у меня тут были поездки в регионы, в несколько городов. Я встречалась с людьми, которые продают телеканалы в кабельной сети. Угу. Ну, это возраст, знаешь, где-то 25-35. Ну, да. И в общей сложности было несколько встреч, но человек 300, наверное, присутствовало на этих встречах. И я задавала вопрос, собственно, видели ли вы этот фильм, слышали ли вы что-то о нем, и знали ли вы о том, что тогда еще не было этих акций, это было до, знали ли вы о том, что был марш в памяти Немцова в Москве. Я могу сказать, что на 300 человек всего человек 10 или 15 собственно, об этом слышали, знали, видели фильм.
Да, но есть какая-то инерция, есть привычка. Пришел домой, включил телек, вот, там все привычно. А вот прийти домой, сесть в компьютер и искать, где новости, да где еще правильные, это немножко другой склад ума. Это надо быть все-таки человеком другого поколения.
А вот, опять же, про поколение тоже очень интересно в нашей с тобой беседе. Ты тогда сказала, что вот поколение детей, которые родились в 90-е, и родителям было там вообще не до них, потому что нужно было и выживать, и как-то менять, и находить себя в этой новой жизни. Поэтому оно немножко такое потерянное. А вот наш уже, там, типа, поколение вот детей, которые родились у нас, вот они другие. И, наверное, вот этот выход на улицу молодежи, он, наверное, подтвердил этот факт.
Они, наверное, правда, так.
Много черт последнего времени, которые мы наблюдаем, мне кажется, они откуда-то из прошлого к нам сюда прилетают, из такой Советского Союза. Политинформации в школах, значит, цензура, которая потихонечку так вводится, рекомендации, что смотреть, что читать.
У них не было других примеров. Их по-другому не научили просто.
Их кого ты имеешь в виду? Учителей?
Вот нет, не учителей, а те, кто им это велит делать. Вот. Учителей, кстати, тоже. Но все делается по шаблону, который уже существовал. Никто не хочет брать на себя смелость сейчас попробовать, даже предложить пойти что-то по-другому.
А вот скажи, пожалуйста, а какое время честнее? Вот в Советском Союзе, в котором были двойные стандарты, но все это понимали, или сейчас?
Ну, одинаково нечестно. Абсолютно. Другое дело, что, конечно, в Советском Союзе было хуже, в том смысле, что вот дождя не было, не было интернета, не было вообще никаких каналов альтернативной информации, кроме двух заглушаемых вражеских голосов, которых тоже надо было иногда делить на два, да? Сегодня есть огромный выбор, ты можешь найти то, чему ты доверяешь. Страшно важно. Поэтому федеральный канал, который 4 дня молчит по поводу этих митингов, санкционированные, не санкционированные, неважно, это событие, которое прошло по стране, в большом количестве городов. И сделать вид, что ничего не было, это глупо. Все равно все узнают, что это было. И канал будет иметь бледное лицо. Зачем они сами на это идут, я не понимаю.
Ну, гораздо ярче была еще ситуация недавно с Никой связана. А ты был на этой Нике, нет?
Нет, я не был. Я был в отъезде. В общем, я не кинематографист, скажем так.
Ну, все равно они приглашают известных людей. Но это же был какой-то совершенно скажем так, демарш в том контексте, в котором мы сейчас все находимся. Хотя все, что говорилось со сцены этими людьми, все было просто, понятно, это человеческие эмоции.
Все было просто, понятно и абсолютно нормально. А я ничего вызывающего там не услышал. Это просто мы дошли до состояния, когда человек говорит то, что он думает, и всем кажется, что это какая-то беспрецедентная смелость вообще. Его сейчас его вязать начнут. Ну, плохи дела в таком случае.
Да, но там интересный факт был такой, что режиссер этого показа с НТВ сказал Красовскому, режиссер, сказал, ну ты же понимаешь, что я все равно это вырежу. Это разошлось по всей. Ну,
естественно.
И все увидели.
Естественно.
И дальше канал стоял перед выбором, что делать. И все-таки они что-то оставили, а какие-то купюры сделали, потому что это все равно уже было везде. Да. И вот это вот, конечно, удивительное открытое информационное пространство, оно, с одной стороны, как и создает какие-то проблемы, так и какое-то количество проблем, конечно, решает. И это все какие-то такие заметочки на будущее, мне кажется. Вот смотри, мы затронули про Советский Союз. Были запрещены определенные книги, определенная музыка. И был такой, как бы, в зависимости от того, что ты читаешь, что ты слушаешь, был код такой, да, типа свой-чужой. Вот как ты думаешь, вот сейчас у вот этого поколения молодых, у них есть вот этот вообще какой-то код?
Есть, наверняка. Просто я в этом уже не очень разбираюсь, я от них достаточно далеко отстаю. Это потому, какую музыку ты слушаешь, да, на какие-то сайты ходишь, там, грубо говоря. Конечно, есть. Это у любого молодого поколения есть. Это свойство молодости такое, разбиваться по стайкам таким, по кучкам.
А вот как дети сейчас твои? Вот, ну, там, понятно, сын уже достаточно взрослый, так что, ну, вообще взрослые все дети почти.
Ну, да.
А как ты понимаешь, вот они-то как же... Как они чувствуют это все?
Ванька все чувствует, по-моему, очень адекватно. Хотя я с ним на эту тему немного разговариваю. Он в работе весь, и дай бог, чтобы он весь в этой работе был. Дочка сейчас заканчивает школу и сразу идет поступать. Поэтому ей тоже, в общем... Не до общественной жизни на этом отрезке.
Ну, а как ты думаешь, все-таки она...
Она феминистка страшная.
Да? Да. Это как, в чем выражается?
То есть, любимая обувь – это ботинки дальнобойщиков такие, значит. Ну, это да, она такая...
Ну, хорошо, это только визуально или она, в принципе...
Нет, это абсолютно... Это внутренний стержень.
Да?
Да.
А тебе приходится, не знаю, на эту тему с ней говорить или спорить, или убеждать
ее,
что иногда надо
нет,
делать?
Нет, я уважаю ее мнение. Хотя сам придерживаюсь прямо противоположного.
А вот как все-таки рассказать про там, добро и зло, про хорошее и плохое? Вот, как это сделать?
Вот... Это надо делать в очень юном возрасте. Надо делать в возрасте от 2 до 5 лет. Чтобы не пришлось спорить бессмысленно и непродуктивно. Вот в возрасте от 2 до 5 закладываются основные представления. И здесь надо просто читать хорошие книжки, показывать хорошие фильмы, рассказывать хорошие истории. И вот из этого все складывается.
А как вот у тебя было? Вот я тут прочитала, что ты до еще вообще поступления в школу уже прочитал всего Жюль Верна.
Мне отец читал вслух... Мне было 5 лет. Он мне читал Маяковского ранее. «В облако, в штанах» он мне читал. Бабушка говорила, прекрати немедленно, он ничего не понимает. Папа говорил, он все понимает. А я себя в этот момент, лежа на диване, ощущал вполне взрослым человеком. И действительно, мне казалось, что я все понимаю. Но, во всяком случае, масштаб трагедии я понимал. Он мне заводил Рахманинова, он мне заводил хороший джаз. Вот как-то из этого все и получилось.
Да, ты сейчас сказал, 2 до 5. Если ты в Ютьюбе один раз что-то набрал, что тебе понравилось, дальше тебе выдаются рекомендации. Вот у меня дочь Значит, периодически я узнаю о новых музыкальных композициях, новых группах молодежных, детских каких-то, которые я никогда бы не узнала. И понимаешь, вот здесь уже выстроить вкус, ну, практически невозможно, ну, потому что уже все, она уже без тебя там все нашла.
Она все нашла, мало того. Я часто затыкаю себе просто рот, потому что, ну, там, когда Ванька был моложе, и он мне приносит что-то, и у него глаза горят. А я понимаю, что там, грубо говоря, в 66-м году была группа Kings, и вот эта бледная ее копия, жалкое подобие. И, как знаешь, фильм «Коллектор» совершенно замечательный. Если ты «Лок» не смотрел. Угу. Вот. А так и тут. И я не хочу ему кайф обламывать. Ему нравится эта музыка. И я подозреваю, что... Я могу ему мягко рассказать, что вообще это не на пустом месте выросло. Но та команда на него произведет меньшее впечатление. Потому что там другой запах. Там запах нашей молодости. А вот это пахнет по-другому. Сегодняшним днем каким-то. Он это чувствует. Ну, так все устроено.
Я так иногда думаю, что... Как направить, знаешь, ну вот нет, мы садимся в машину, там что-то слушаем, что нравится,
ну, да,
мне, вот, но все равно, конечно, сейчас
все
уже...
само выровняется, да? Знаешь, пройдет лет 20.
Вот видишь, я опять же со своими гостями хочу поговорить про то, что болит, знаешь, волнует, потому что дети, вот, ну, как бы сын подросток, там 15 уже почти лет, дочек 8 лет, и это вот как раз такой период, когда хочется что-то не упустить и, с другой стороны, не навредить.
Я думаю, что они у тебя растут в правильном окружении, так что все будет нормально.
Смотри, когда-то там, в 2008 году ты искренне поддержал, как и многие, мы Медведева, и потом все мы разочаровались. Потом был эпизод с Прохоровым, и, собственно, ты тоже искренне во все это поверил и поддерживал, и достаточно долго во всем этом участвовал. Но вот где сейчас у нас Прохоров политик? И что вот с этим теперь нам всем делать? Вот у тебя здесь... разочарование, или ты понимаешь мотивы его, или... И вообще вы как-то это обсуждали с ним?
Я наблюдал это с достаточно близкого расстояния. Я понимаю, что ему просто не дали, элементарно, не дали сделать то, как он это хотел сделать, а та ниша политическая, которую ему оставляли, его просто не устраивала. Потому что каким-то спойлером, какой-то бутафорией он быть, естественно, не хотел. Ему это не нужно. А идти на войну, значит, еще одного Навального делать, но он не пошел на это.
Сейчас сегодня тоже прошла новость, что, возможно, будет все-таки продан РБК. А, это...
Там не один день это все творится. Угу. Посмотрим.
Ты видел фильм Кричевского и Фишмана «Самый свободный человек» про Немцова?
Ну, я не только его видел, там еще моя песня в финале.
Да, ну ты его сам.
Ну, конечно, как я мог, не глядя. Конечно, видел.
Впечатления твои.
У меня очень сильное впечатление, потому что вот поразительное дело, казалось бы, вот сегодняшнему человеку скучно должно быть полтора часа смотреть на говорящие головы. Они скучно, и они весьма откровенно рассказывают о событиях этих, и все это сделано без надрыва, очень спокойно, аргументированно и, по-моему, объективно, что мне фильм понравился. Я видел, как его смотрели люди в полных залах. Так что это не у меня одного такое ощущение. Это здорово сделано. Это кажется, что подумаешь, собрали интервью, да, да и склеили вместе. Не, нифига, это тончайшая работа.
Фактически, вот как кто-то уже об этом сказал, очень точно, фактически это первый такой рассказ про 90-е, такой, да, про наш вот вообще этот период. Что меня поразило в этом фильме, я этого не понимала. Ну, я этого просто не помнила. Что фактически изменил ход истории, изменила вот историю противостояния, вот эта борьба федеральных каналов тогда, Первого и НТВ. И, собственно, все могло быть по-другому, и страна могла развиваться по-другому. И вот как средства массовой информации смогли... Понятно, что они были инструментом.
Ну, конечно.
И вот то, что мы сейчас наблюдаем, галтелость, да, где-то замалчивание, поиск врагов постоянного, неважно, внутреннего или внешнего. Вот как это-то на все повлияет на, вообще на нашу вот историю, на нашу жизнь и на нашу страну? Как думаешь?
Чем в более активной и, соответственно, идиотской форме это происходит, тем быстрее это перестает работать. Это тоже закон физики тут.
Ну, а как мы это чувствуем? Хотя мы даже сейчас и не можем понять, потому что все цифры, все рейтинги, вся социология, в общем-то, тоже не очень...
Я рейтингам не сильно верю.
А как тогда? Вот как понять? Вот,
знаешь, по общей атмосфере, вот по ощущению, по реакции зрителей, я это понимаю, например. Потому что вот вдруг молодежь на улице вышла. Это все у одного поля ягодки.
А вот когда ты приезжаешь в регионы, допустим, приезжал 3 года назад, и сейчас, ты видишь вот это вот какое-то изменение, разницу в людях или в настроении?
Мне кажется, что сейчас оно более адекватное, скажем так, чем когда только случилась крымская история, и все орали «Ура!». По-моему, с этим «Ура!» закончилось.
Ну, потому что открываешь холодильник, идешь в магазин, и это...
Это одна из причин, может быть, основная.
Я, когда мы готовили день дождения, где-то 2 месяца назад мы начали об этом думать, у меня была первая идея вообще, я не помню, я тебе поделилась, рассказывала о ней или нет, но сейчас расскажу зрителям. Я хотела сделать большой телемост-концерт, договориться с музыкантами в Киеве, в Минске, в Риге. Да, есть как бы группы хорошие, известные, прекрасные. И попробовать сделать вот такой вот музыкальный телемост. Да, вот здесь мы играем в Stadium Life, вы играете. Да. Там, не знаю, Океан Эльзы в Киеве, там, не знаю, в Минске, Ляпис Трубецкой. Концерт даже не против войны, а вот просто, что мы над этим, что музыка, искусство все равно над этим. И мы начали этим аккуратно заниматься. Ага. И ты знаешь... И, конечно, мы начали с Украины, естественно. И мы связались с разными группами, которые любят дождь, которые нас поддерживали, которые все понимают, что происходит. Но они сказали, мы не можем принять участие в этом концерте, потому что нас не поймут на родине. И невозможно было переубедить. И, собственно, вся эта идея развалилась, да, потому что без Украины делать это было неправильно. Вот что ты по этому поводу думаешь?
Знаешь, мне за них трудно говорить, потому что для того, чтобы это почувствовать, надо быть популярной украинской группой и пожить там хотя бы пару месяцев. Я приезжаю туда на 3 дня, нас прекрасно принимают, мы там играем концерты, и наверняка большую часть внутренних противоречий и проблем мы не видим. Я понимаю, что Украина так сильно поправела, конечно, за это время. Насколько там велико влияние вот этих правых? Мне трудно сказать, но то, что оно есть, я это знаю совершенно точно. И они там с ними живут в одной стране. Я очень не люблю такого рода крайности. Это то, что у них сейчас там творится. Это всегда кончается идиотизмом с обратной стороны.
Ну да. Но мне жалко, знаешь, потому что мне так...
Идея была очень красивая.
Мне казалось, что это так как-то правильно, знаешь.
Вот... Она бы очень здорово сработала вообще. Это было бы очень красиво. Хочется надеяться, что мы это когда-нибудь сделаем.
Тоже тебя хочу об этом спросить. Практически со всеми гостями за последнее время вспоминаю Трампа и то, что произошло в Америке. Вот как ты это оцениваешь? Как ты, вот ты считаешь, почему?
А для меня с самого начала было по полнейшим изумлением. Во-первых, что это здесь ему объятия такие приготовили? С чего они решили, что сейчас он в них прыгнет? Почему там это произошло?
Да.
Это, по-моему, такая же история, как с Брекзитом английским. Решили поиграть попугать, а вдруг бом, и проскочила.
А почему?
Они не хотели. А потому что не изучили до конца настроения настоящих, вот что происходит. Потому что в любой булочке с изюмом есть тараканы. Потому что политкорректность это действительно дошла во многих своих проявлениях до ситуации, где разум уже не на первом месте. Это тонкая штука, но нельзя все доводить до абсурда. И на этой почве вылезают сразу такие вот Жириновские всякие. Это совершенно нормально.
Очень, конечно, даже не интересно, а уже даже неприятно наблюдать на меняющуюся риторику, опять же, внутри федеральных каналов. Знаешь, вот это вначале в объятия, а теперь, значит, пауза. А теперь...
Слушай, их вообще неприятно наблюдать. Что я стараюсь и не делать?
Что больше всего тебя сейчас вдохновляет вот из того, что ты делаешь?
Меня очень греет то, чем я занимаюсь, скажем так. И... Я жду репетиции, я жду концертов. Я после концерта, как, знаешь, только что заряженный аккумулятор такой, у меня горит зеленая лампочка, и я страшно рад, молод, готов выпивать, дружить с друзьями. У меня какой-то праздник внутри. Это держится какое-то время. Я ужасно рад, что вот в маленьком клубике в моем есть возможность постоянно себя в состоянии поддерживать, потому что мы там довольно часто играем.
А вы часто играете?
Мы играем часто. Потом я могу как хозяин, вот играет какая-то команда. Я говорю, ребят, сыграем вместе пару песенок, а как бы традиции джазовой музыки это предполагают. Да, совершенно сюрприз для зрителей. Там я вышел с гитаркой, мы сыграли две штучки. Пошло, я с ними на целое отделение остался. Просто удовольствие. Так что вот как-то так это происходит. С Сашей Галицким замечательным мы будем готовить выставку. Мы ее уже затеяли. Мы ее практически анонсировали в Израиле, потому что мы две выставки делали здесь. Но все-таки он живет там, а я живу тут. И надо из приличия сделать одну там. Значит, вроде мы все придумали. Теперь надо вместе сесть и нарисовать ее. Как Феллини говорил, мой фильм готов, осталось снять его. Да? Вот я тоже в предвкушении этого летнего занятия, потому что с ним страшно весело и интересно это все делать.
А как это происходит?
Мы выбираем комнату какую-то, расставляем все, что нам нужно. И... Но обычно мы это у него делали. Правда, у него мерзкий кот, который орет все время. Я его ненавижу. А он его нежно любит. И мы начинаем просто в четыре руки какие-то штуки делать. Какой-то ломается какая-то преградка. И мы вот совершенно объединяемся.
Ну как? Ты же вот физически как это?
Физически как? Вот у тебя лист или холст.
Да, и что, вы по очереди каждый...
Мне можно даже одновременно, можно отойти, посмотреть и дать ему какое-то время. Значит, я вижу, что он что-то там начал, задумал. Пошел туда. Потом я говорю, подожди, вот здесь смотри чего.
То есть это практически джазовая композиция,
абсолютно,
реализация,
конечно,
на бумаге.
Конечно.
Нет, я не могу представить, потому что я это не умею. А нет. Подраться там, типа, почему ты так нарисовал или нет?
Нет, 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 нет. Мало того, два раза у нас было, две выставки было. Был «Катаблас» и был «Горький на дне», морском, естественно. Безотходное было производство, то есть мы не запороли ни одного листа.
А скажи, а это покупают потом или
да,
что, да?
Да.
Я не была. Мне вот стыдно признаться.
Приходи,
я
слышу, пожалуйста.
Конечно, ну, в Израиль надо теперь ехать.
Но да? Мы потом еще что-нибудь здесь устроим.
Хорошо. Ну, у нас уже практически закончилось время. Я рада, что эта программа не была такой задумчивой и грустной какой-то, как прошлое наше. Потому что мне очень хотелось светлую ее и солнечную. И даже если мы затрагивали какие-то, может быть...
Ну и слава богу.
Да. Гитара, раз уже она здесь. Я хочу еще раз пригласить всех наших зрителей.